Говорит Радио Свобода. У микрофона Игорь Померанцев. Поверх барьеров.
Из самых грустных впечатлений жизни недавний приезд в Россию Робертино Лоретти. Понимаете, выходит на сцену, средних лет, чуть-чуть за 50 дядька, и начинает петь. И это не имеет никакого отношения вообще к тому мальчику. Джамайка, Джамайка,
Джамайка. В разделе «Мои любимые пластинки» сатирик Виктор Шендерович. Минут через 40. Начнем же с другой музыки.
Это Аркадий Шелклопер, Сергей Старостин, Миша Алперин, Москва Артрио.
Ансамбль Moscow Art Trio в Германии. Своих коллег представил пианист Миша Альперин. Вместе с ним играют валторнист Аркадий Шелклопер, пришедший в джазовую музыку из симфонического оркестра, и знаток и интерпретатор русского фольклора Сергей Старостин. Основал ансамбль в 90-м году Миша Альперин. В 2000 году в китайском ресторане в Испании после концерта он сказал Шелклоперу и Старостину, что трио исчерпало себя. Но через несколько месяцев музыканты собрались вновь. И еще одно испытание выдержало Moscow Art Trio – тяжелую болезнь Миши Альперина. В Гамбурге с ними встретился журналист Юрий Векслер.
Я разговаривал со всеми тремя вместе, а с каждым отдельно на тему, на которую мы редко с кем-нибудь беседуем. Михаил Альперин.
Самое важное – это то, что трудно человеку принять в этой жизни, что боль – неразрывная часть нашего существования. Что боль включена так же, как смерть включена в жизнь, и не может быть выдернута никаким образом. А мы пытаемся это сделать, мы пытаемся закрыть глаза, убегать, не думать о боли. Вот все, что угодно мы делаем, лишь бы боли не было, да? Буддисты говорят об этом постоянно, что человек пока не примет боль как составную часть своего бытия, он не сможет понять, на самом деле, как ему вообще общаться с любыми негативными проявлениями. Вообще мрак, все черное, болезни, надвигающаяся смерть. Как нас, мама с папой, да? Все что угодно. Мне пусть будет плохо, но не тебе, да, мама говорит. Лишь бы тебе было хорошо, да, вот я бы на себя взял. Абсурд, а потом ребенок начинает сталкиваться позже с тем, что боли, и негативы и дискомфорт включены в жизнь, и невозможно от них убежать. И не нужно убегать, вот все. И когда ты сталкиваешься с болью, так же, как ты сталкиваешься с надвигающейся, наверное, смертью, то твое эго, твой эгоизм, он просто расплавляется, он растворяется. И ты остаешься в таком, в ногом, в чистом виде, в котором, собственно, ты постоянно есть, находишься, если бы только не общество, которое стимулирует эгоизм, и карьеризм, материализм и так далее, и так далее. Ты просто остаешься наедине с собой, ты становишься вот таким невинным. Вот что самое главное, невинность. Постигает тебя, когда приходит смерть. Мне всегда было очень важно понять, если смерть находится в конце жизни, почему? Почему это в конце? Что это за финал такой? Что за кода такая? И почему кульминация в конце, а не в начале, как в композиции, может быть, в середине кульминация? Обычно в конце как раз нет кульминации ни в одной композиции. Это странно, это только в кино. В плохом кино обязательно кульминация в конце, в самом конце, да? А потом, когда титры пошли, уже расслабление. И это мне было всегда интересно. И я поэтому читал, что мудрецы думают на Востоке, в Индии и так далее об этом. И действительно, они всегда говорят о том, что никакой кульминации смерть собой не представляет. Это просто очередная встреча с Богом. очередная, не единственная, не первая, не последняя. Каждую секунду мы встречаемся с Богом, так как мы часть Его, мы дети Его. Каждый камень божественен, каждое существо живое божественное, и мы встречаемся с этим божественным каждый день. Другое дело, хотим мы это видеть, видим, мы же бегаем, суетимся. Нам нужна пустота, чтобы это ощутить.
Миша, а вот если такую формулу взять и подумать над ней, все-таки музыка и смерть, искусство и смерть. Моцарт у Пушкина включает смерть в то сочинение, которое он играет Сальери, для того, чтобы Сальери был подготовлен, ну так Пушкин придумал, конечно. Он говорит, представь себе кого бы, ну хоть меня, немного помоложе, влюбленного, не слишком, а слегка, с красоткой или другом, хоть с тобою, я весел, вдруг видение гробовое, внезапный мрак или что-либо такое, ну слушай же. Дальше подразумевается, что это то сочинение, в котором этот отгоняемый от себя человеком сюжет, смерть, возникает. Возникает ли смерть в твоей музыке? Бывало ли это? Есть ли это? Будет ли это?
Ну, во-первых, конечно, легко о смерти говорить словами. Да. Поэтому я чуть-чуть позже прочитаю, наверное, маленькое свое стихотворение о смерти. Одно из первых стихотворений вообще, которое когда-либо написать. Или не одно из первых, а первое. И это интересно, что самое первое мое стихотворение в жизни, которое я написал, как раз о смерти. В музыке же говорить о смерти впрямую всегда трудно, потому что музыка абстрактна, у нее нет конкретных никаких назначений, во всяком случае для меня. И мы всегда думаем, что смерть – это что-то такое опасное, черное, и которая придет с косой там и мочнет нас, и причем из-за угла, да. Поэтому я вот написал такую маленькую штучку. Сереж Старостин попросил меня подарить что-либо ему на день рождения. И я, конечно, был готов, но я ни в коем случае не подозревал, что он скажет, напиши стихотворение. Это было пару лет назад. И я говорю, я в жизни никогда не писал стих. Нет, ты можешь, я знаю. Ты можешь. Ну, я попробовал. И звучит, например, так. В который раз смерть улыбается, рискуя быть непонятой. В который раз ее нехитрый взор пугает нас. Пугает мальчика, пугает бабушку, пугает дяденьку, пугает внучика. Бедняга смертушка, как все великое, тебе ль быть признанной в каком-то будущем? Или даже после собственной кончинушки поставят памятник тебе украденный. Помолимся ж за нашу матушку, а вдруг разбудит нас внезапно милая, средь ночи ухну я, и в танце бешеном узнаю я себя родимого. Наверное, это музыка тоже в этом стихотворении. Для меня, во всяком случае. Я такой же, как все. Мне так же страшно иногда, как всем. Просто страх всегда очень важно видеть открытыми глазами, не закрывать глаза на страх. Как как-то дзеновский учитель один сказал, если страх приходит, я всегда говорю «да». Страшно. Я не убегаю, не пытаюсь быть сильным. Я говорю «да, страшно». Вот страх посетил меня. Боюсь. И в тот момент, когда ты говоришь «да», уже не страшно. Страшно, когда ты говоришь «нет». В этом вообще весь корень жизни. Все отрицания, все убегания, все закрывания глаз на все, на эмоции, на свои, на все, что угодно, дают одно ощущение – безысходность. И как только ты говоришь «да» на все, врагам – «да», друзьям – «да», дождь – «да», здоровье – «да», смерть – «да», боль – «да», танец – «да», вкусная еда, да, праздник, да, могила, да. Тогда ты начинаешь дышать. Тебе не страшно. Как только ты говоришь «нет», ну это же подростковое. «Нет» очень важно для подростка, который формирует свой идентитет. Через «нет» – это единственное средство, с помощью которого можно сформировать себя. Да, но мы не можем всю жизнь находиться в подростковом состоянии. Пора уже, так сказать, переходить от «нет» «к». Да, вот я эту разницу сейчас ощущаю.
Аркадий Шелклопер.
Я был близок к смерти достаточно часто. Потому что, ну, во-первых, я музыкант, духовик, естественно. В армии я играл очень много на похоронах и получал за это деньги. И я привык, точнее, долго я не мог привыкнуть к этому. И я спускался в печь и смотрел. То есть мне хотелось этот момент в самом себе перебороть, вот этот элемент смерти, которая вот окружает людей, которые там, я не знаю, играют каждый день эти похороны, или там в печи работают, или там на кладбище. То есть они же все время со смертью видятся, общаются.
Смерть присутствует в музыке?
Смерть как элемент контраста есть во многих произведениях. Только просто это не называется так, смерть. Хотя иногда и называется «Песни смерти» того же Мусоргского, или у Берлиоза есть что-то с этим связано. Смерть – субстанция, абсолютно относящаяся ко всем.
В фильме «Волга-Волга» в самом начале сидит герой, который говорит, Андрей Тутышкин, с Любовью Орловой, и он на тубе говорит: «Сейчас тебе сыграю, Вагнер, смерть Изольды». И начинает играть партию тубы, которая, соответственно, там состоит из отдельных звуков, но вдохновенно играет, эти пум-пум, там не знаю, что там еще есть. И когда заканчивает, говорит: «Ну как?» Она говорит: «Что-то больно долго помирает». Я сразу вспомнил, что в опере, конечно, Кавардоси поет «Мой час настал, и вот я умираю», и поет еще очень долго. И вообще в операх смерть всегда есть удивительным образом, и очень долго умирают.
Необыкновенный концерт Образцова, там эта замечательная сцена, когда «Я умираю, я еще не умер, вот сейчас уже умру», и так далее, это продолжается один час.
Когда ты узнал от Миши, что он болен, верил ли ты, что он с этим справится каким-то образом?
У меня даже не было никакого сомнения.
Почему?
Не знаю. Ну, во-первых, я знаю Мишу, я знаю его характер. Потом интуитивно как-то вот что-то мне подсказывало. Я не могу даже сказать, что. У меня была просто 100% уверенность, что будет все нормально. Я даже не могу объяснить, почему такая была уверенность.
Говорит Радио Свобода. «Поверх барьеров» – ансамбль «Moscow Art Trio». Миша Альперин, Сергей Старостин и Аркадий Шелклопер.
Сергей Старостин.
В среду во вторник умер покойник глупо. Умер покойник, следом родился месяц. Вот такая фраза.
Это твои стихи?
Ну, как бы это стихами назвать сложно. Скорее, это мое творческо-креативное дополнение к тому, что делает Moscow Art Trio, поскольку я использую голос все-таки, да, то с голосом параллельно должны идти какие-то содержательные вещи, ну, как текст. И этот текст, он рождается вот в процессе того, как мы готовим программу нашу.
Как музыкант, как исследователь, наблюдатель фольклора и любой другой музыки, есть ли присутствие смерти в музыке для тебя, например?
Скорее, я бы не так сказал. Не присутствие смерти в музыке, а присутствие темы смерти вообще в сознании человека. Если говорить о традиционном человеке, то это такая же естественная вещь, как кормление ребенка грудью, там, как всякие забавы, как хоровод. Это абсолютно естественная вещь, потому что все это происходило на виду. Никогда в традиционном мире это не пряталось. Все было абсолютно явно и понятно. И дети, присутствующие там на похоронах какие-то близкие, они знали, что эти усопшие уходят в некий параллельный мир, с которым связь не теряется, с которым она осуществляется благодаря особым, так сказать, способам существования вообще вот в мире традиционной культуры. Да? Для этого существовали глашения, притчи. Это такой трансовый способ общения с потусторонним миром. Единственное «но», которое было, это то, что все-таки вот этими ведическими знаниями владели только женщины. А мужчины создавали в этот момент для себя совершенно другой мир, мир искусства. Но как это происходит сейчас и вообще в целом? Модель существования искусства в пределах города – это
все-таки в основном прерогатива мужчин, хотя, конечно, исключения тоже бывают. Тема смерти в традиции, она... Ну, во-первых, начнем с того, что сами колыбельные, то есть усыпление младенца, да, это как бы погружение во временную смерть, да, это как бы преодоление тоже определенного порога, да. Вот он вышел, он только что был, так сказать, бодро весел, и тут же он уходит в другую реальность. Вот эта другая реальность сопровождается, например, очень серьезными художественными текстами, которые, на первый взгляд, могут показаться страшными. Ну, бабушка качает ребенка, это внука, и поет ему о том, что там внучек маленький мой, там остался без маменьки, мы пойдем в темненький лесок, там выкопаем ямку, закопаем мамку. С точки зрения здравого смысла, вроде бы он как-то, ну уж очень жесткий, черный, да. А с точки зрения погружения младенца в сон, он, в общем, достаточно правильный, потому что погружение в сон – это, опять же, уход от реальности через этот художественный прием. И тем самым спасение от всего того черного, что действительно может с тобой случиться. Переживание на художественном уровне, переживание. Или следующий момент, скажем, момент свадьбы, тоже это смерть. Девушка умирает как член рода в собственном доме, потому что она уходит в другой род, как бы ее все, ее здесь нет. Она умирает как девушка, она рождается как жена в другом пространстве. И поэтому там свадьба тоже насыщена плачами. То есть момент откровения ухода из родительского гнезда, где мать, не только мать, но и невеста перед матерью, да, они должны выплакать все, что, может быть, между ними было там и хорошего, и плохого, и так далее. То есть они должны очиститься, прежде чем попасть в другой мир. Это очень важные моменты. Ну и, собственно, сама смерть, которая всячески в традиции оголашивалась, сопровождалась причитами.
Вот мы живем в городе, да, есть разные обряды похоронные.
Опять же, я могу только с позиции традиционного человека говорить. Существовали в традиции формы музыкального сопровождения ухода, так сказать, покидания человеком этого мира и уход в другой мир. И это было вполне естественно. Другое дело, что это носило иной характер. Мы, ну, люди городские, несколько романтизировали, то есть привязали больше к эмоциональной части, нежели какой-то к философской. Безусловно, в глашениях эмоциональная часть тоже присутствует, но она немножко другого рода. Я не могу сравнить, скажем, глашение с той частью музыкальной, так сказать, шопеновской, которая сейчас взята всеми на вооружение.
Я сразу вспомнил, что в стихотворении Александра Галича «В памяти Пастернака» есть строчка «И терзали Шопена лабухи».
Очень подходящая к месту фраза. Я не могу просто, поскольку это привязали, да, в городской среде, привязали вот эту бедного Шопена к траурным моментам нашей жизни, это стало уже какой-то неотъемлемой визитной карточкой. У городского человека, кроме состояние внутреннего напряжения и страха, практически ничего не остается, потому что он лицом к лицу сталкивается с ведическим знанием, к которому он не готов. Он к нему просто не готов. Он не знает, как это можно использовать себе на пользу. Проще говоря, все свои проблемы, все свои тяжести, так сказать, душевные и прочее, как их снять с этой помощью. Это же музыкальный терапевт не существовало просто так, абы для чего. Подобных вещей была очень важная миссия, очень правильная задача.
Миша прошел через испытание, которое считается, что Бог посылает человеку то испытание, которое он в состоянии выдержать. В результате как бы мы видим вот Мишу, улыбающегося, симпатичного, как всегда. Когда это случилось, вот ты про это узнал, ты мог поверить, что он с этим справится, что он сможет это как-то победить?
Я знал Мишу вот в его пути исследования, так сказать, музыкальном. Я видел, как и ситуации там, ну, иногда безнадежных или тупиковых, как он находит выход и нас, собственно, выводит. И даже когда был наш прощальный ужин вот в этом китайском ресторане, ощущения как бы конца все равно не было. Ну, было ощущение такого, ну да, мы подустали, ну, мы как-то вот что-то поиздержались, где-то мы чего-то вот, может быть, поленились, да, и, наверное, нам надо передохнуть. Точно так и здесь. Мне думалось, что Миша, ну, собственно, он не все еще сказал, и мы еще не все сказали вместе, чтобы, ну, как-то так вот сдаваться там или складывать оружие и так далее.
Михаил Альперин,
На самом деле, мне кажется, что на похоронах замечательно, когда звучит «Диксиленд». Это мне очень нравится. Где-то я видел, где-то я слышал.
У американцев?
У американцев, конечно. «Диксиленд» на похоронах. А я был в Индонезии на похоронах, где сжигали эти коровы и ели много еды, и танцевали. Но главное даже не это. В Индонезии потрясающая традиция на Бали. Когда хоронят они кого-то, начинается такое сюрреалистическое шоу. Ты знаешь, они начинают бегать, такие толпы людей несут сделанные из картона всякие фигуры животных, и самого покойника в том числе они несут. И самое интересное, они начинают бегать, и эти 3-4-метровой высоты фигуры как будто падают, они их ловят, как цирк, да, это похороны. И почему мне показалось это интересно? Потому что там нет секунды статики, никакого медленного, никакой процессии, как в нашем представлении, медленно все должно быть на похоронах, трагично и так далее, так далее. А там масса энергии, они бегают туда-сюда, так сказать. И это разница в культурах. И я подумал, о, это хорошо, вот если целый день сидишь в офисе, то хоть на похоронах можно погонять и почувствовать прилив крови в своих жилах. Я думаю, что вообще не нужно об этом думать, потому что похороны есть каждый день, в каждой секунде нашей жизни. Нужно хоронить прошлое. Вот это очень важно. Я бы хоронил прошлое каждый день, устраивал бы похороны. И похороны будущего тоже, так как прошлое не существует, это только фантазия и ум. Будущее – это тоже мечты одни, не существует, это никакой реальности нет. В этом есть только одно – это настоящее. Вот то, что мы с тобой сейчас вдвоем – это единственное, что существует. И поэтому нужно праздновать и эту секунду. Праздновать ее, и не убегая от печали, но праздновать каждую секунду, любое проявление собственных эмоций, но сейчас. И чем больше мы будем хоронить прошлое, то есть как компьютерную программу стирать, она просто мешает. Она мешает нам существовать сегодня. Многие, может быть, не согласны со мной. Весь интеллектуальный мир скажет, ты дурак.
Он, собственно, и живет прошлым, и культивированием прошлым.
Ну а как же, интеллект по-другому не умеет. Интеллект только знает одно, прошлое, ну и иногда будущее. А настоящий интеллект вообще не знает. Я думаю, что единицы из самых-самых великих были счастливы по этой причине. Это несчастье, которое считается нормальным проявлением, так сказать, артистической натуры. То есть Вагнер вот недавно читал, там, я не знаю, с кем он, с Берлиозом там встретился и сказал, как приятно все-таки встретить человека, который более несчастлив, чем я.
Музыканты Миша Альперин, Сергей Старостин и Аркадий Шелклопер в «Поверх барьеров». С ними разговаривал Юрий Векслер. Мы продолжим после короткого объявления и сводки новостей.
«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. Вновь избранный спикером Совета Федерации Сергей Миронов предлагает переизбрать Владимира Путина президентом России на третий срок. Тему обсуждаем с Олегом Денисовым, членом фракции «Справедливая Россия». Ждем ваших звонков с 23 часов, время московское. Слушайте «Радио Свобода».
«Радио Свобода», новости.
В Москве 21 час 30 минут. В Москве оппозиционное объединение «Другая Россия» подало заявку в мэрию на проведение марша несогласных 14 апреля. В заявке указано, что в акции примут участие 2000 человек. В Чите правозащитники провели пикет в поддержку Михаила Ходорковского и Платона Лебедева. Совет Федерации России переизбрал Сергея Миронова спикером палаты. В центре Киева прошел массовый митинг сторонников премьер-министра Украины Виктора Януковича и всей правящей коалиции. Как сообщает корреспондент «Радио Свобода», на митинг собрались около 8 тысяч человек. Украинская оппозиция требует роспуска парламента и новых выборов. Ее манифестация пройдет в субботу. Бывший имам городской мечети Пятигорска Антон Степаненко приговорен к 1,5 годам условно. Суд признал его виновным в разжигании межнациональной розни и проповеди экстремистских взглядов. Парламент Киргизии утвердил Алмаза Атамбаева премьер-министром. Кандидатуру Атамбаева, лидера социал-демократов, внес президент Курманбек Бакиев. Премьер-министр Израиля Эхуд Ольмерт приветствовал мирные инициативы Лиги арабских государств, но с некоторыми оговорками. Ольмерт считает неприемлемым одно из ключевых условий мирного плана – возвращение в Израиль палестинских беженцев. В столице Сомали, Могадишо, снова идут бои, самые ожесточенные за последние 15 лет. Правительственные войска при поддержке войск Эфиопии стремятся вытеснить из города силы повстанцев-исламистов. С четверга в Могадишо погибли десятки людей, тысячи покидают город. Иранское телевидение показало сегодня запись выступления пленного британского моряка, который приносит извинения за незаконное вторжение в территориальные воды Ирана. Тони Блэр предупредил Иран, что ему грозит еще большая изоляция.
Говорит радио «Свобода». Поверх барьеров. Минут через 15 в рубрике «Мои любимые пластинки» сатирик и публицист Виктор Шендерович. Но начнем с монологов Ольги из Саранска.
Я Ольга Дмитриева, живу в городе Саранске, в Мордовии, вместе со своим мужем Алексеем и сыном Сашей. Мне 27 лет, я работаю, но в данный момент я сижу дома, потому что мы с мужем решили определить нашего ребенка в детский сад. Ну и, как это обычно бывает, ребенок походит в садик неделю и болеть начинает. А сегодня мы идем к врачу. Сашеньке 3,5 года, он, ну, как любой ребенок в этом возрасте уже умеет все, но сейчас еще рано, он еще спит, готовлю ему кашу. Он любит у нас овсяную кашу, как это ни странно, и вообще все каши. Так вот, врач наш сегодня принимает утром с 8 до 11, и сейчас я готовлю и разбужу ребенка своего. О, карапуз, по-моему, шлепает, проснулся. Привет, доброе утро, недовольный чем-то. Как спал, сынок? В больницу пойдем? С утра не разговорчиво, еще пока, наверное, не совсем проснулся. Садись, давай, садись. Так, давай бери ложку. Не горячая, я сейчас постужу, подую тебе. Между прочим, он не так давно научился есть самостоятельно, и в садике его хвалят. По крайней мере, хвалили вот за эту неделю. Все он делал сам, и причем съедал все до последней капельки, в отличие от других детишек. Ну, нисколько не капризничал. Вот одна только беда. Он вообще очень общительный мальчик. Но единственное, что вот никак не может адаптироваться, привыкнуть к садику. Поэтому заболел. Так, ты давай ешь, а я пока позвоню в регистратуру. Уточню, будет наш врач сегодня или нет. Занят. Сколько бы раз не пробовал звонить в больницу, ну, никак невозможно дозвониться. Ну, может быть, им линию какую-нибудь нужно провести дополнительную, потому что иногда вот нужно срочно, экстренно вызвать врача. Но битый час, звонишь, а никак, ну, невозможно просто попасть в больницу, особенно утром. Наверное, слишком много вызовов. Сижу на больничном неделе, уже сама немножко заболела, может быть. Все время занята. Что там у тебя происходит? Давай ешь, а потом будем одеваться. Кушай, сынуль. Капризничает, не хочет один оставаться, вообще не любит быть одним. Вообще современные дети, они такие интересные. Вот моя мама рассказывала мне, что я была очень застенчивой девочкой. Даже не могла в автобусе, вот еще тогда систему-то передавали денежки. Не кондуктору, а были специальные такие приемники денег, которые билеты выдавали. Вот я даже стеснялась попросить передать денежки. Как-то мы с мужем, ну, пошли гулять вечером, стоим около магазина. Это я по поводу скромности того, какая я была застенчивая, скромная, какой мой ребенок сейчас. Стоим около магазина, ну и сын наш запросил конфету. Ну, я возьми и дай ему денег, говорю, иди сам купи. Магазин такой с большой дверью. Он пошел, нисколько не стесняясь, открыл эту дверь, подошел к продавщице. За прилавком его совсем не видно, он протягивает денежку, ну и говорит мне конфету. Она ему дала. Конечно, был очень гордый. Как настоящий уже взрослый человек, это в 3,5 года. Ну что, поел? Давай одеваться. Ой, одеваемся. Вообще такое время трудное наступило. Нужно одеть на ребенка всевозможные вещи, чтобы ему было тепло. Ой, раскидал свои игрушки, любит больше всего у нас драться на шпагах. Вообще такая у него страсть к оружию. В каждом магазине нужно им покупать либо пистолет, либо шпагу, либо меч, либо что-то еще. Одевайся, давай оденем свитер, который мама тебе связала. Вот, одеваемся. Ну, до больницы нам совсем недалеко идти, ну, где-то, наверное, пешком минут 20, но он у меня любит ездить в автобусах, в транспорте, в троллейбусах. Но сегодня мы, наверное, пойдем пешком, потому что дело у нас пошло на поправку. Так, сейчас мама еще раз в больницу позвонит, может быть. Все-таки мне удастся дозвониться. О! Алло! Здравствуйте!
Здравствуйте!
Это поликлиника?
Да.
Скажите, пожалуйста, а на 5-м участке врач сегодня... Ага, как обычно, с 8 до 11. Угу. Спасибо. До свидания. Все нормально, врач наш принимает с 8 до 11. Готова? Оделся? Давай обувать ботинки. Так, обуваемся и выходим, потому что времени уже много, мы опаздываем, наверное.
Говорит Радио Свобода. Поверх барьеров. Вы слушаете передачу «Ольга из Саранска».
Мы сейчас на улице. Мы поднимаемся вверх в нашу больницу. Улица с односторонним движением. На улице очень много машин. Ребенок очень... любит у меня смотреть. Куда ты побежал? Так, через дорогу, да. Давай маме руку. Кстати, он все время дает маме руку, когда переходит через дорогу. Не знаю, что его так могло напугать. Давай, идем. Нужно идти только на зеленый свет. Вот смотри, загорится сейчас зеленый. Мы с тобой пойдем. Пойдем, зеленый. Что такое у тебя случилось? Шнурок развязался. Сейчас. Сейчас остановимся. Так, где тут шнурок? Давай. Все, молодец, идем. Подходим. Почти уже подходим к больнице. Зайдем в регистратуру. Здравствуйте. Да, пожалуйста, карточка нам, 5-й участок. Улица Советская, 35. Квартира 15. Да. Дмитриев Александр. А почему нет карточки? У врача? Спасибо. Врач наш находится на 3-м этаже. Вообще, конечно, бывает такое, что придешь за карточкой, ее ищут. В результате не находят, посылают тебя к врачу, говорят, она у врача, врач посылает назад. Так, поднимаемся на 3-й этаж. Давай, поднимайся, да, с мамой. Очень неудобно, вроде бы, для маленьких детей сделали прием врача на 3-м этаже. Так высоко и муторно подниматься, а столько приходит молодых мамаш вообще с маленькими детьми на руках, приходится нести... Очень высоко и крутые ступеньки, что страшно совсем. Так, пришли, называется. Скажите, кто последний? Ну, перед нами где-то, наверное, человек 7, так что нам здесь, наверное, 2 часа придется посидеть. Врач так подолго принимает, но, может быть, он и должен так долго принимать. Все-таки нужно поговорить с больным, найти. Садись, сын. Да, вот сюда, садись. Побегаешь? Ну, побегай. Побежал бегать. Здесь страшно в этой больнице, потому что очень большие окна, и правда их загородили, там поставили цветочки, но у меня ребенок почему-то любит забегать вот за эту ограду и туда, прямо к этому большому окну. Опять побежал туда. Нет, хотя играет с ребенком, остановился. Вот я говорю, врач подолгу принимает, может быть, это и нужно, потому что с больным нужно общаться, но большую часть времени у него уходит на написание каких-то бумажек. Ну, я, конечно, понимаю, что нужно и рецепт выписать, и диагноз записать, и так далее. Но уж все это очень долго, вот это ожидание, все так муторно, тяжело. Еще порой, знаете, попадешь так не под настроение врача. Хотя детские врачи в нашей больнице, я заметила, в большинстве своем очень вежливые. Очень любят детей. Вообще у меня ребенок тоже как бы, ну, знает очень хорошо своего участкового врача нашего. И уже привык. Ну, понимаете, в чем проблема? Вот в последнее время врачи слишком часто меняются. Пока я села на больничном, к нам пришло 4 врача разных, потому что наша участковая, которую я очень люблю и ценю, она ушла в отпуск. И тут началась катавасия какая-то, ерунда. То есть сначала я пришла заменять один врач, так она у нас даже горло, она нам не посмотрела горло, она пришла к нам домой на вызов. И даже не попросила ребенка сказать, а оказалось, что у нас стоматит. Нам назначили антибиотики, что при стоматите вообще нельзя делать. Я, конечно, крайне возмущена, но понимаю все-таки трудное положение врачей, и поэтому всегда стараюсь хоть после врача еще сама посмотреть, пощупать своего ребенка. Может быть, какую-то ошибку определить. Может быть, понять, что ли, прочувствовать, что врач что-то не то сделал, там, с каким-то сомнением, вот, отношусь к советам врачей, хотя, наверное, это делать не следовало, потому что специалистам нужно доверять. Вот весь вопрос в том, какие у нас специалисты. Вообще, наверное, врач несет очень большую ответственность, и поэтому врач должен быть достойным человеком и понимающим. Он должен понимать, что он делает, тем более детский врач-педиатр. Ждем очереди. Ребенок куда-то исчез. И вообще, входная дверь в больнице так устроена, что крутые ступеньки. Всегда страшно. Пойду искать, смотреть, куда он у меня запропастился. Идем поиграть с девочкой. Посмотри, какая красивая девочка. Какое на ней красивое платье. Иди познакомься с девочкой, поиграй. Еще плохо то, что хотя существует здесь в больнице день детей до года, да, когда приходят дети до года, но тем не менее не всегда же придешь в больницу именно в тот день, да, в который нужно прийти, то есть когда не будет маленьких детей, когда будут дети одного возраста, потому что, ну, иногда и с работы как-то лишний раз отпрашиваться не хочется, да. И вообще вот этот вот график интересный. Например, почему врачам не работать подольше? Может быть, попозже начинать рабочий день и заканчивать его чуть позже, потому что тогда мне бы не приходилось отпрашиваться с работы. Тогда я могла бы приходить с работы, и мы бы ушли там или на обследование, или на процедурные какие-то, или что-то еще. Это ужасный график, все время приходится рвать свой рабочий день, и мужу тоже не удается, тем более не удается уйти с работы. Что там у тебя не получается? Не нужно, нужно делиться игрушками. Да, дай девочке поиграть. Дай посмотреть пистолет, она тебе тоже даст свою игрушку. Что у нее там интересное? Так вот, о чем я говорила. Ну, о том, что... Да, во-первых, я недовольна тем, что так часто меняются врачи. Вроде бы один пришел к нам, да, нас обследовать. Тут же другой, третий, четвертый. Это нехорошо, потому что один человек знает ребенка, он ведет его больничное дело, карточку, знает все нюансы, все тонкости. И уже знает, что нужно ребенку, какое лекарство выписать, есть ли аллергия или нет, и вообще знает ребенка. И вот меня немножко разозлила такая ситуация, что несколько врачей за очень короткий период нас обследовали. Очередь наша почти приближается. Ну, как почти приближается? Еще, конечно, нам придется здесь посидеть. Но, тем не менее, деваться некуда. Потому что если я, наверное, нарушу режим, и сейчас соберусь и уйду, и буду ждать более подходящего момента, мне просто... Ну, запишут какое-то нарушение в больничный лист, а больничный, это же деньги, причем это не 100%, да, несмотря на то, что я не прогуливала работу, а сидела и ухаживала за больным ребенком, мне заплатят всего лишь 70% с больничного, потому что, как это объяснили мне в отделе кадров, у меня нет подходящего стажа для того, чтобы получать 100% больничный. Вообще, я считаю, это несправедливо. Ну, как так? Сейчас такие дорогие лекарства. Сколько стоит? Мы купили одно лекарство ребенку. 70 рублей. А еще он у нас поранил палец. Так вот, ну, очень серьезная рана была. Мы купили мазь за 150 рублей. Где я могу, сидя на больничном, взять такие деньги? Почему не оплачивают больничный полностью? Вот это меня очень возмущает. Такого быть не должно. Вообще, дети — это наше будущее. Не будет детей, не будет и будущего. Почему мама не оплачивает больничные полностью, я не понимаю. Наверное, нашему правительству стоит подумать о матерях, о детях и о больничных, разумеется. Опять куда-то исчез мой ребенок. Ну что, подходит наша очередь. Пойдем. Пойдем, Ирина Николаевна. Давай руку, пойдем.
Вы слушали передачу «Ольга из Саранска». Мини-магнитофон и микрофон-петличку Ольге дал журналист Игорь Телин.
Говорит радио «Свобода». У микрофона Игорь Померанцев. «Поверх барьеров». Традиционная рубрика «Мои любимые пластинки». В нашей студии сатирик и публицист Виктор Шендерович.
Это было в 81-м году зимой в Забайкальском военном округе, где я был таким образцово-показательным курсантом, на котором демонстрировалось, что можно сделать с солдатом по уставу, если захотеть. Существование одного такого курсанта, показательное существование на грани гибели одного такого курсанта, обеспечивало дисциплину в роте очень хорошо. Собственно говоря, методология не новая, да, не будем говорить о сегодняшних опытах российской власти. Вовсе не обязательно все РСПП сажать в тюрьму, да, достаточно там одного. Все хорошо себя ведут. Но я отвлекся. Так вот, зима 81-го года, и я вот этот самый образцово-показательный курсант, забитый, не вылезающий из нарядов, голодный, замерзший, как все, и голодный, как все, тут ничего особенного не было. Развод утренний, 7 часов, командир полка, 40 градусов минус, плюс такой ветерочек еще поддувает немножко из сопок. В общем, жизнь прекрасна. Посреди развода, среди этого окоченевшего строя, окоченевшего совершенно квадрата, вдруг исчезает командирская речь, и начинает звучать первая часть второго фортепианного концерта Рахманинова. Радист что-то перепутал, как-то закоммутировал, радио пошло. Где-то там передавали, да. Не знаю, по какому каналу, не знаю, кому сказать спасибо. Побежали тут же в этот, но он, значит, врубил и ушел. Он что-то закоммутировал и ушел завтракать. Рубка заперта. И я, стоя на плацу в Забайкальском военном округе зимой 81-го года в январе, прослушал первую часть второго концерта Рахманинова для фортепиано с оркестром. Если не ошибаюсь, это та самая запись, где играл сам Рахманинов с оркестром Леопольда Стаковского. Но мне бы сошло и любое другое, но это была, видимо, та запись. И пока она играла, я почему-то согрелся. Я почему-то подумал, что вот служба закончится, а я вернусь домой, лягу на диван и прослушаю это сначала до конца, без всякого развода. Очень интересно, как советская власть давала слабину, иногда в самых неожиданных местах. Как я впервые услышал Армстронга, я расскажу. Я услышал Армстронга в виде пародии, потому что это было, в общем, еще нельзя. Никакого Армстронга я не видел в глаза, по телевизору этого не было. А услышал я в «Голубом огоньке» два артиста-кукольника, таким здоровым ватным тигром, такой был мордатый тигр, у него в руках гитара. То есть как бы это была пародия на ихнюю эстраду. И в качестве этой пародии, в исполнении этого тигра, я услышал в фонограмме, разумеется, этот голос. Так получилось, что какие-то классические образцы мы услышали именно в качестве пародии. Ну ничего, хоть так, пути Господи неисповедимы. Впервые я для мальчика маленького, для меня это пел тигр ватный.
Understand it better by and by. Yes, by and by. When the morning comes, all the saints of God is gathering home. We'll tell the story how we overcome. We'll understand it better by and by. Now we're gonna introduce the cats to swing for you in the band. Dukes and Dixieland getting ready to wail. Yes, little Frankie the trumpet man getting ready to
Jamaica.
Из самых грустных впечатлений жизни недавний приезд в Россию Робертино Лоретти. Понимаете, приезжает Робертино Лоретти, это он. Выходит на сцену средних лет его возраста, чуть-чуть за 50 дядька, и начинает петь. И это не имеет никакого отношения вообще к тому мальчику. Господь пожил там и ушел оттуда. А человек живет дальше с этим именем, с этой памятью миллионов людей. Я подумал, как это грустно. Его вершина пришлась на вот эти вот 13-14 лет. И каково жить после этого, я подумал, когда музыка тебя покинула. А была. Наверное, человеку, которому никогда не было, в каком-то смысле легче. А вот тут я подумал, какая драматическая судьба у этого миллионера.
Jamaica, Jamaica. Sotto il tuo bel cielo tropicale voglio vivere e morire. Jamaica, Jamaica, Jamaica.
Я говорил с одним ура-патриотом русским, и он себя бил в грудь и говорил, что он русский патриот. Я ему сказал, никакой ты не патриот. Он спросил, а кто патриот? Я сказал, Шендерович патриот.
Тут он умер, у микрофона должен был. Спасибо, мне приятно.
Вот. Как русский патриот, может быть, вы вспомните еще какую-нибудь историю, связанную с музыкой и вашей жизнью?
Как русский патриот, может быть, это вот как раз история про Рахманинова, да? Забавная вещь музыка. Она действительно сегодня, тут вы правы вслед за Прустом, когда я был в классе в 9-м, мне очень нравилась одна девушка, а я очень нравился ее маме, такое бывает. Они уезжали в Америку, но были при этом сионистами, это тоже бывает. Сионисты, но уезжали в Америку. Там удобнее быть сионистом немножечко. И мама, пытаясь меня приобщить, как минимум, она мне ставила, я впервые услышал сестер Берет. Schön die Kohle, siege, wein die Grüne. Weckerlach, die Reute, Pomeranzen. Diesel auf uns beten wir zum Tanzen. Weckerlach, die Reute, Pomeranzen. Diesel auf uns beten wir zum Tanzen. Слушал, открыв рот. И она говорила, нравится, я говорю, очень. Она говорит, ну, видите, вы чувствуете себя евреем. А я чувствовал себя пионером-интернационалистом. О том, что я евреем, мне сообщили одноклассники в доступной форме. Я вообще не знаю, ну, мне неинтересно было. В нашей семье это вообще никогда не имело никакого значения. Вы чувствуете, что вы еврей? Я говорю, да. — ответил я ей совершенно честно. Я только не сказал ей, что когда я слушаю Амстронга, я чувствую себя негром. Да, когда я слушаю Россини, я чувствую себя итальянцем, потому что музыка действительно делает тебя этим человеком в значительной степени. Ты попадаешь внутрь дыхания, ты попадаешь внутрь интонации. И если ты человек недостаточно задеревенелый, то ты чувствуешь себя в этот момент этим человеком. И я думаю, что всякий интеллигентный человек, нормальный человек, просто тонкий человек, слушая сестер Берри, должен на секундочку обязательно почувствовать себя евреем.
Вы не против, если мы все почувствуем себя тоже евреями? О своих любимых пластинках рассказывал Виктор Шендерович. Черные, очень красные, очень сгучие и прекрасные. Как люблю я вас, как боюсь я вас, как увидел вас, я не в добрый час. Режиссер этого выпуска «Поверх барьеров» Марина Смирнова-Фрэтца. Подготовил и вел передачу Игорь Померанцев. Somewhere there is peace of mind. You bewitch my heart from the very start with those big dark eyes.
Climate change and changing rain patterns.
Hey, let's go, Michael!
Stop. Остановим события. Задумаемся о том, что происходит. Как можно изменить эту жизнь к лучшему? Аналитический журнал «Время и мир» в эфире со вторника по пятницу в 10 вечера с повторением в 2 часа ночи и в 10 утра, а также в интернете по адресу svobodanews.ru.
Я уже ясно сказал, что наложу вето на законопроект, который ограничивает действия нашего командования на территории Ирака.
В Новосибирской области еще 12 субъектов федерации могут лишиться так называемых северных надбавок.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Тело ребенка на заброшенном пустыре обнаружили местные бомжи.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Человек – существо совершенное, но хрупкое. А современная жизнь далека от идеалов платоников, да и любых других. Но победив болезнь, мы возвращаемся к здоровью. А победив незнание – к мудрости. И видим жизнь ярче, чем до болезни. Программа «Ваше здоровье» по субботам с 13 до 14 для тех, кто считает, что жить стоит. И что болезнь следует вылечивать, а не уныло терпеть. Те же, кто занят днем, могут услышать повтор программы в воскресенье в час ночи.
Уважаемые слушатели и читатели Радио Свобода, слушайте нас на коротких волнах с 7 утра до часу ночи. В Москве на средних волнах 1044 мы круглосуточно. Круглые сутки мы и в интернете svobodanews.ru. Свобода информации – это эфир и сайт Свободы.